В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии». С вами Егор Устинов и Денис Тимошенко. Сегодня 18 марта, понедельник, мы снова в прямом эфире. Сегодня наша программа о таком. Уйти в подполье или сдаться? Что думают украинцы на случай оккупации России? Предвыборная кампания выходит на финиш. Мы провели время с фанатами кандидата.
А це вас збирали? Наймали спеціальний автобус для цього, так?
Ніхто нас не збирав, ми самі зібралися.
І новини з російської Госдуми. Окупація Криму Україною. Только 39% россиян считают аннексию Крыма полезной для России. Весной 2015 года таких было 67%. Об этом говорят данные свежего соцопроса Российского фонда общественного мнения. С чем связаны изменения отношения россиян к аннексии? Об этом мы поговорим в студии. У нас в гостях политолог Олеся Яхно, а также российский журналист Леонид Радзиховский. Друзья, звоните к нам в прямой эфир. Телефоны начнут работать через несколько минут. Наши номера 0800 300 403 и Viber 066-901-2430. Звонки со всей территории Украины, включая временные оккупированные территории, бесплатные.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем новости от моего коллеги Егора Устинова. Егор, тебе слово.
Приветствую. Североатлантический совет НАТО призвал Россию вернуть контроль над Крымом Украине. Об этом говорится в заявлении, опубликованном сегодня по случаю пятой годовщины российской аннексии Крыма. В Альянсе подтвердили полную поддержку суверенитета территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и территориальных вод. Напомню, 16 марта 2014 года на территории Крыма состоялся так называемый референдум о статусе полуострова, результатом которого Россия включила Крым в свой состав. Ни Украина, ни Европейский Союз, ни США не признали результаты голосования. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия называет аннексию восстановлением исторической справедливости. Австралия ввела санкции в отношении трех членов группировок ДНР и ЛНР, а также семи россиян, причастных к захвату украинских военных моряков в Керченском проливе. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Мэри Спейн. Как подчеркнула министр, Австралия не признает аннексию Крыма и отделение части Донецкой и Луганской областей, которая контролируется сейчас группировками ЛДНР. Напомню, в ноябре ФСБ России задержало 24 моряков военно-морских сил Украины, направляющихся через Керченский пролив. 147 приговоров вынесли суды за организацию проведения так называемых референдумов 11 мая 2014 года на Донбассе. 85 человек осуждены в Донецкой области и 62 в Луганской, сообщили в пресс-службе прокуратуры этих областей. По данным ведомства, реальный срок в тюрьме получили 2 человека в Донецкой области и 10 на Луганщине. Большинство осужденных получили условные наказания, в частности, заключили соглашение с обвинением. В прокуратуре утверждают, что большинство лиц, подозреваемых в организации проведения так называемых референдумов, сейчас находятся на временно оккупированной территории Донбасса. Один украинский военный погиб, двое получили ранения на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня, применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В свою очередь, в группировке ЛНР заявили о 3 обстрелах со стороны украинских военных. В группировке ДНР ВСУ обвинили в обстрелах окрестностей Донецкой и Ясиноватой. Все контрольные пункты въезда-выезда на линии соприкосновения работают в штатном режиме, об этом сообщает Госпогранслужба Украины. Накануне, напомню, КПВВ «Новотроицкое» не работал в связи с реконструкцией. Две камеры с функцией распознавания лиц установят на железнодорожном вокзале в Константиновке. Об этом сообщила глава общественной организации «Возрождение и развитие города Константиновка» Виолетта Суханова, передает ее Донбасс. Отмечается, что камеры с искусственным интеллектом могут распознавать лица, автомобили, оружие и даже подозрительное поведение. Камеры видеонаблюдения месяц будут работать в тестовом режиме. И по прогнозам синоптиков, завтра, 19 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 11 до 13 градусов тепла.
Донбасс. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Рад приветствовать слушателей Громадського радіо, которые в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Друзья, вы слушаете радио Донбасс Реалии. Совсем скоро можно будет звонить к нам в студию. Наши номера 0800-300-403 и Viber 066-901-2434. Ждем ваших звонков. Звонки со всей территории Украины бесплатные.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
За оккупацию Крыма должна заплатить не Россия, а Украина, Евросоюз. С таким сенсационным заявлением выступил председатель российского парламента Вячеслав Володин. Политик либо пытается привлечь внимание Путина, либо это часть стратегии Кремля по доведению обвинений Украины до абсурда, говорят политологи. Подробнее в материале Михаила Штекеля.
Экономику Крыма разрушила не аннексия России, а непорядочная Украина. Пусть теперь Евросоюз платит. С таким неожиданным даже для россиян заявлением выступил бывший зампред российского правительства и руководитель президентской администрации, а ныне глава Нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.
Когда Украина, фактически слово сложно подобрать, но обошлась с Крымом очень и очень...
имущества. Политолог-международник и исполнительный директор Международного фонда Відродження Александр Сушко считает, что такие, на первый взгляд, абсурдные заявления, как у Володина, могут иметь прагматический смысл. Об этом он заявил в эфире проекта «Крым Реалии».
С другой стороны, я ничему не удивлюсь, если будет получена команда как-либо просто троллить, профанировать ситуацию, каким-то образом пытаться дезавуировать позиции украинской стороны в международных судах, тем, чтобы довести ситуацию до абсурда.
Заявление Володина о том, что Украина разрушила экономику Крыма, не согласуется с цифрами. Полуостров был дотационным регионом. Так, в 2013 году бюджет автономной республики получил почти 117 миллионов гривен дотаций, около 14,5 миллионов долларов по курсу 2013 года. Отдельные дотации получал Севастополь. В том же году ему перечислили почти 127 миллионов гривен. По подсчетам BBC, полуостров был финансово самостоятельным на 34%, а Севастополь на 20%. Что касается невозможности учиться на родном языке, то по состоянию на сентябрь 2013-го из примерно 210 тысяч школьников на украинском языке училось меньше 14 тысяч, примерно 6,5%. На всем полуострове функционировало 8 школ с украинским языком обучения, 15 с крымско-татарским и 414 с русским. Заявление Володина было адресовано не крымчанам, не украинцам и не западным партнерам, говорит российский юрист, специалист по международному праву Владимир Жбанков. Его должен был услышать Владимир Путин.
Это все-таки те единственные уши, до которых все мечтает добраться Вячеслав Володин, потому что он человек тяжелой судьбы. Прошлую каденцию он был зам руководителя администрации президента, и к нему на поклон ходили губернаторы, прочие разные крупные начальники, а в нынешнюю каденцию его выслали в Госдуму председательствовать.
По подсчетам агентства Bloomberg, аннексия Крыма обошлась российской экономике довольно дорого. Так, за последние 5 лет экономика РФ потеряла около 10%, 6% из которых аналитики бизнес-холдинга связывают именно с последствиями аннексии. По сравнению с 2013 годом ВВП страны стал меньше примерно на 150 миллиардов долларов. Также с момента аннексии Крыма рост ежемесячных доходов россиян практически замер, едва превысив отметку в 30 тысяч рублей в месяц. Михаил Штекель, Донбасс Реалии.
Рамки металлоискателей, подвоз из разных городов области и пономарев на разогреве. В Северодонецке побывала кандидат в президенты Юлия Тимошенко. И мы пошли на главную площадь города, чтобы пообщаться с людьми. Что они пришли услышать? Подвозили ли их и как там оказались студенты училища? В сюжете Алексея Виноградова.
Уже за час до запланированной встречи Юлии Тимошенко с горожанами площадь Победы в Северодонецке была плотно оцеплена правоохранителями. А на двух входах на площадь стояли рамки металлоискатели. Только через них можно было пройти. Большое количество полицейских на мероприятиях в Северодонецке не редкость, а вот рамки ставят нечасто. Внутри площади сцена, а по периметру агитационные палатки. За полчаса до встречи к площади начали подъезжать автобусы. Людей привозили на митинг из разных городов и районов. Они говорили, что согласились приехать по собственному желанию.
А звідки ви приїхали?
Лисичанск.
А це вас збирали? Наймали спеціальний автобус для цього, так?
Ніхто нас не збирав, ми самі зібралися. Тому що потребуємо Юлію Тимошенко.
На площаді много молодих людей з флагами України і в агітаційній одежді. Говорять, що студенти. Їх попросили прийти. На вопрос, заплатили ли им за это деньги, отвечают отрицательно. Ближе к началу митинга площадь заполняется людьми. Кто-то пришел поддержать Юлию Тимошенко, а кто-то просто послушать и подумать над своим выбором. Среди тех, кто еще думает, северодончанка, не назвавшая своего имени.
Пока думаю, послушаю ее сегодня, что скажет, потом будут дальше выезжать.
Несмотря на то, что в Луганской области уже 5 лет продолжается вооруженный конфликт, среди сторонников Юлии Тимошенко на площади не нашлось тех, кто бы вспомнил, что в ее программе есть пункт про завершение войны и возврат временно оккупированных территорий. На вопрос, что им нравится в программе кандидата или чего они от Тимошенко ожидают, в основном ответы касались социалки.
Там что газ будет дешевый, людям работа будет, а что еще за границу, дети нас не будут ездить. И что еще? Ее программа нам нравится.
Это единственный руководитель страны, который что-то дал простым людям. Все остальные только брали.
Так а что самое?
Ну, я помню, верные отключения прекратили. Я помню, как детские начали давать, потому что беременных женщин просто не было в стране. Да много чего.
Сама Тимошенко на митинг опоздала на 40 минут. Перед ее выступлением 3 песни спел Александр Пономарев. Его же песни и заканчивался митинг после выступления Тимошенко. Сама Юлия Владимировна выступала около часа. Критиковала действующую власть, медицинскую пенсионную реформу, а также рост тарифов. Пообещала дипломатическим путем завершить войну, вернуть оккупированные территории, а также создать фонд восстановления Донбасса. Алексей Виноградов, Радио Донбасс Реалии.
А теперь к сути. Как кандидат в президенты Украины Юлия Тимошенко видит решение вопроса аннексии Крыма и оккупации части Донбасса? Инна Кузнецова смогла задать кандидату этот вопрос лично в эфире программы «Ваша свобода». Вот фрагмент этого интервью. А напоминаю, полную версию вы, как всегда, можете найти на сайте «Радио Свобода» и в YouTube «Радио Свобода».
Нам треба будапештський формат переговорів. Перше. Друге. Нам потрібно посилення санкцій і нам посилення тиску потрібно на країну-агресора, щоб будапештський формат був успішним. Нам потрібно абсолютно точно добитися отримання оборонного озброєння. Це важливо. І я вважаю, що Будапештський меморандум прямо до цього веде. Нам потрібно зробити все для того, щоб створити міжнародний фонд розвитку і відновлення Донбасу, в тому числі реанімації Донбасу. І я всім цим буду займатися. Верніше, не так. Я вже сьогодні всім цим займаюся. І ми на кінець президентської виборчої кампанії будемо готові а. до правильного переговорного процесу, б. до створення міжнародного фонду по реанімації, відродженню і розвитку Донбасу. І ми будемо готові до встановлення миру на Донбасі і поверненню Криму.
Друзья, накануне выборов мы будем больше знакомить вас с кандидатами, задавать им и их представителям важные для Донбасса вопросы. Завтра, например, ждите историю с малой родины действующего президента Петра Порошенко и 13 фактов про него как кандидата на второй президентский срок. А уже к концу этой недели в нашу студию придут представители всех кандидатов-лидеров гонки. Вы сможете задать им вопросы. Кстати, можете уже писать нам, что и от кого вы бы хотели услышать в оставшееся до выборов время, варианты, как с нами связаться. Это, естественно, социальные сети Донбасс Реалии, ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер, Инстаграм, а также наш телефон, который работает как автоответчик во внеэфирное время. Напоминаю, его номер 0800 300 403. Звонки бесплатные.
Донбасс Реалии есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Только 39% россиян считают аннексию Крыма полезной для России. Весной 2015 года, то есть 4 года назад, таких было аж 67%. Об этом говорят данные свежего соцопроса Российского фонда общественного мнения. С чем связаны изменения отношения россиян к аннексии, об этом и не только. Поговорим с политологом Олесей Яхно. Олеся, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также, надеюсь, с нами по телефону к нашему разговору присоединится российский журналист Леонид Радзиховский. Друзья, присоединяйтесь и вы. Номер прямого эфира 0800 300 403. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои реплики. Также писать и звонить можно по Вайберу. Номер Вайбера 066-901-24-34. Олеся, вот в годовщину, такую пятилетнюю аннексии Крыма, да, так что в России называют воссоединением, еще поговорим о том, звучит ли вообще фраза аннексия в вот нынешнем политическом дискурсе Российской Федерации. Если подводить такие некоторые итоги, да, вот мы видели, что 5 лет назад в России был определенный консенсус, назвали это воссоединением, наложили на Россию санкции за Крым, Украина обозначила свою позицию. Такое впечатление, что за эти 5 лет, если посмотреть вот назад, ничего не изменилось ни во внутренней повестке российской, ни в отношении россиян, ни в отношении Европы и США к Российской Федерации. Вот, например, сегодня открыли 2 теплоэлектростанции в аннексированном Крыму с немецкими турбинами Siemens. Другой вопрос, как они там появились, да? Но все же, вот с вашей точки зрения, что-то изменилось в положении всех игроков вот этого треугольника Украина, Россия, Запад за эти 5 лет?
Мне кажется, на самом деле, что очень много изменилось, причем как внутри, так и между вот всеми этими участниками треугольника. Если мы возьмем даже саму Россию, ну вот мы уже начали с соцопросов, да, когда позитивное отношение к аннексии фактически снизилось там в 2 раза, да, если так можно
Давайте
сказать.
Давайте не путать, есть другой соцопрос еще, где 88% позитивно оценивают так называемое воссоединение Крыма с Россией, это Всероссийский центр изучения общественного мнения. То есть тут есть польза, да, то есть россияне сказали, что мало пользы от этой ситуации, но аннексию оценивают все-таки позитивно.
Ну, я думаю, что это зависит от самого соцопроса, но в любом случае, как я, например, считаю, то количество людей, которые с таким вот, с горящими глазами, с восторгом, да, там считали, что Крым наш, такой ура, патриотизм, это прекрасно, мне кажется, что такого восторга сегодня точно нет. И, на мой взгляд, это связано с тем, что на тот момент аннексия Крыма, ну, или в российской версии они это называют воссоединением, считалось проявлением силы Российской Федерации, проявлением силы власти, как мне кажется. А на данный момент, ну, мне кажется, не все так считают, что это проявление силы или свидетельство силы, потому что сильное государство – это ведь не просто, когда вы можете прийти и что-то отобрать у кого-то силовым способом или устроить там спецоперацию. А сильное государство – это когда оно может влиять позитивными образцами, уровнем экономики и так далее. И то, что в России появилось на, там где-то неделю назад заявление спикера Госдумы Володина о том, что, оказывается, это кто-то аннексировал, Украина аннексировала, и Украина вместе с Западом должны что-то выплачивать Российской Федерации, но это, по-моему, такой уже абсолютный бред.
А как вы да, это объясняете? Да, это какая цель вот таких вот заявлений? Может быть, денег не хватает, и вот Вячеслав Володин хочет каким-то образом компенсировать дыры в бюджете за счет Украины и Евросоюза. Как это вообще объяснять?
Ну, я считаю, что негативные тенденции, которые я считаю, что будут только нарастать вокруг Крыма, потому что, по большому счету, это серая зона. Да, там есть отдельные проявления, прецеденты, вот как Siemens, например, но в целом это серая зона. Санкции, как мы понимаем, никуда не исчезнут, а могут только нарастать, о чем свидетельствуют недавние решения, там, например, того же Конгресса, да, один из документов касался Крыма. И в этом смысле негативные тенденции будут нарастать, и, наверное, Володин, с одной стороны, хочет как-то перевалить весь негатив на кого-то, сказать, что... Смотрите, все же это же не сейчас, это всегда было плохо, и в этом виноват кто-то, а не сама Российская Федерация. Ну и это такой элемент внутрироссийской пропаганды, потому что внешне это, в общем-то, ни на кого уже не действует и ни на кого не работает. Но, возвращаясь к вашему изначальному вопросу, и Украина, и Запад изменились, потому что если мы посмотрим, какие позиции крайние звучали в Украине в 2014-2015 году как в отношении Крыма, так и в отношении Донбасса, ну, например, позволял себе некий экс-народный депутат Артеменко выйти и сказать, что там предложить какой-то план по обмену или там по сдаче в аренду Крыма там на сколько-то лет.
Обмену Крыма,
да,
на Донбасс.
Обмена на Донбасс там, и так далее и тому подобное. Сейчас, мне кажется, ну, никто с такими предложениями не выходит. Что касается Донбасса, тоже никто не говорит о том, что надо отрезать там как-то, да, отказаться от этих территорий или идти силовым способом отвоевывать. То есть вот таких крайних позиций нет. Поэтому я считаю, что Украина в своем отношении к этой ситуации, к войне, к оккупации, тоже выстроила более-менее целостную позицию. Когда говорят, что там нет никакой позиции или там нет компромисса, мне как раз кажется, что он есть. Политический компромисс и компромисс между гражданами в отношении наших территорий. Мы не собираемся ни от чего отказываться, мы не будем что-то на что-то менять, но при этом мы не будем и силовым способом отвоевывать эти территории. То есть это мирно-дипломатический способ их возврата, пусть усиление и плюс усиление собственной обороноспособности. Что касается Запада, мне тоже кажется, здесь очень много трансформации, потому что в 2014-2015 году 100% война и аннексия воспринимались как прежде всего ситуация исключительно России и Украины. И в этом смысле Запад считал, что если Украина пойдет на какие-то уступки, там, как это было, например, в 2015 году, когда Украина начала реализовывать политическую часть Минска, а дальше все увидели, что никакие уступки, они не работают, это не остановит Россию, что Россия, более того, направлена на то, чтобы обваливать институции, собственно, самого Запада. И здесь, мне кажется, произошла колоссальная трансформация между восприятием Крыма и Донбасса как локальной войны, локальной конфликтной ситуации до вызова собственно для безопасности самого Запада. И то, что недавно в резолюции Европарламента, которая получила 403 голоса, был пункт о том, что угроза поведение Российской Федерации есть не только в Черном море, но и в Балтийском море, и в Средиземном море. В Средиземном море говорит о том, что Запад понимает, что если Россия так себя ведет в Черном море, имеется в виду акт агрессии в Керченском проливе, она может в какой-то момент вести себя точно так же по отношению к другим морским государствам, не только по отношению к Украине. Поэтому я считаю, что произошли большие трансформации в восприятии ситуации, а инструменты, да, конечно, нам хотелось бы, чтобы эти инструменты были более
эффективными,
чтобы они начали работать.
Олеся, и вот многие еще тогда, в 2014 году, проводили параллели то ли с аншлюсом Австрии, то ли с аннексией судет чехословацких с Крымом, да. Мы видим, тем не менее, вот я опять возвращаюсь к этим турбинам, да, злополучным. Вот сегодня запустили на полную мощность присутствие Владимира Путина, который сейчас находится в аннексированном Крыму, Балаклавскую и Таврическую теплоэлектростанции с этими турбинами Siemens. Владимир Путин регулярно ездит и в европейские страны. Вот была такая повестка, да, что современная Россия – это такая гитлеровская Германия прошлого века. Нужно сделать с этого какие-то выводы, извлечь из этого какие-то выводы. Но мы видим все-таки на практике, да, что каких-то выводов, и тем не менее вы говорите о том, что Россия объявила войну и Западу, да, и дело в Солсбери, и вмешательство в выборы, но какого-то такого видимого отрезвления, видимой изоляции российской нет. Или я ошибаюсь? Или ее
мне кажется, она есть на уровне, прежде всего, политических элит и институций, которые понимают, собственно, мне кажется, уже понимают масштабы вызовов. За последние 2-3 года было очень много прецедентов вмешательства Российской Федерации в самые разные ситуации, там, начиная от Солсбери, там, заканчивая просто шпионскими разными скандалами, там, хакерскими атаками, кибератаками. Причем это касается любой страны, там, даже, там, казалось бы, да, Финляндия там, и так далее и тому подобное. Поэтому, мне кажется, политические элиты понимают, но есть там прослойка, условно говоря, бизнеса, который, ну, возможно, не всегда, да, осознает эти самые политические риски. И с учетом того, что Россия действует как страна, ну, точно не демократичная, да, но при этом она использует демократические институции или инструменты демократические, в том числе для обвала ситуации в тех странах, где реально есть демократия. Понятно, что так называемые друзья Путина, там, либо праворадикалы, либо леворадикалы, они не получили большинства в там, парламентах или там, на президентских постах, но они получили, да, какие-то миноритарное свое присутствие. И в этом смысле ряд стран, которые, ну, в которых есть действительно выборы, там, свобода слова, разные интересы, находятся в определенном смысле между такой дилеммой, как совместить или как донести, что вот есть такие-то риски, а тут есть параллельно экономический интерес, да, и как это все нужно совмещать. Вот, например, там, ну, вот классический пример — Италия, да, там, ну, есть ряд стран, есть политики, которые, ну, можно сказать, лояльно относятся к Российской Федерации. Ну, недавно там был скандал о том, что свидетельница по делу Берлускони отравлена, и там есть подозрение, что это как-то, может быть, кто-то причастен извне к этому отравлению. И, ну, поэтому мне кажется, что вот Европа, она отчасти, если мы говорим не о политиках, а о бизнесе, отчасти все еще перестраивается вот с этого понимания, что нельзя сотрудничать с теми, кто хочет, собственно, развалить те позиции, которые столько лет, да, были и есть привлекательными, которые считаются ценностями. Собственно, то, что мы называем европейскими ценностями.
А в чем это выражается, вот это отрезление бизнес-элит? Вот видели мы решение лоббирования Германии проекта «Северный поток-2». Как раз, мне кажется, наоборот происходит. Некие победы России, продавливание российских бизнес-интересов и покупка банальная европейских стран вот российскими деньгами. В чем выражается, как вы говорите, отрезвление бизнес-кругов Европейского Союза?
Ну, и да, и нет. Все-таки, если мы возьмем политические решения, там, которые касаются там, санкций, например, да, или там, четких политических оценок, они на самом деле становятся более жесткими по отношению к Российской Федерации, о чем хотя бы свидетельствуют там все те же документы, которые были приняты вот совсем недавно. Санкции тот же Европейский Союз продлил против и физических лиц, и юридических лиц, несмотря на то, что отдельные политики в ЕС могут высказывать, да, там определенные, ну, скажем, такие более лояльные оценки, все равно санкции продлены и даже там введены, пускай это несущественно, там, ну, по-моему, 8 человек за Керченскую атаку в Керченском проливе, это новые уже санкции. Соединенные Штаты, мы знаем, что все время вводят какие-то новые санкции против представителей Российской Федерации по самым различным поводам. И тот недавний документ, там было 4 документа, санкции против представителей Российской Федерации, один из них касался как раз Крыма, и что никто из политиков не может, да, там, или не признает аннексию никогда законной.
Так говорят, да, на Дональда Трампа ориентирован этот документ,
ну, в основном. Сегодня было заявление НАТО тоже с призывом деоккупировать Крым. Поэтому политические оценки становятся более жесткими. Что касается экономики, вот даже тот же «Северный поток», там очень важный был документ принят, изменения в газовую директиву Европейского Союза, где хотят разделить, собственно, влияние на этот проект поставщика Российской Федерации. И дальше, то есть, чтобы этим управляла не Россия, да, ну, как бы разделить эти функции. Поэтому, ну, мне кажется, не все так однозначно в этом смысле. То есть я бы не сказала, что все становится там в пользу России или хуже. Просто действительно, наверное, сложно одномоментно от этого отказаться.
0800-300-403, номер прямого эфира. Вайбер 066-901-24-34. Говорим об отношении россиян к аннексии 5-годичной давности Крыма. У нас в гостях политолог Олеся Яхно. Олеся, вот касательно отношения россиян, с чем вы это связываете? Что вот 39% сейчас считают аннексию Крыма полезной, раньше было 67%. Можно ли какие-то надежды, вот находясь в Киеве, да, в Украине, на это возлагать, на это изменение общественного мнения? Как вы его объясняете?
Да, я считаю, что это очень важное изменение общественного мнения, потому что, как я и сказала, в 2014-2015 году во многом аннексия Крыма воспринималась как сила Российской Федерации. Вот эта вся идея вставания с колен. То есть, мне кажется, российские граждане думали, что если Россия вот вернула, ну, как они это называют, или там воссоединила Крым, это означает, что у России много ресурсов, она сильное, сильное государство, там и так далее, и тому подобное. А оказалось, что это все не так. Идея изоляционизма, который на первых этапах, да, вот этой войны, объявленной Россией, собственно, цивилизованному миру, он еще так мягко звучал вначале перспективным, да, что, смотрите, это неплохо, мы справимся, там санкции только во благо. А сейчас, мне кажется, многие считают, что изоляционизм не может быть перспективным, и что эта дорога, собственно, в никуда, потому что, ну, ту же аннексию Крыма никто не признал из соседей.
Даже Беларусь.
Да, даже Беларусь, Казахстан, которые, ну, как бы, мне кажется, до 2014 года еще рассматривался вариант действительно появления на постсоветском пространстве какого-либо проекта, условно говоря, там, с лидерской ролью России, то после 2014 года это как-то все стало неактуально. И даже все эти темы, там, знаете, мягкой силы или там экономической экспансии, там, политической экспансии, это все просто стало придатками, инструментом агрессивной политики. И это насторожило даже эти страны, мне кажется, Казахстан, Беларусь, если у вас есть потенциально этот очаг, там, условно говоря, русского мира, я сейчас утрирую так очень, если раньше это считалось такой экспансии позитивной, то после 2014 года это стало восприниматься как риск. И в этом смысле, в стратегическом плане, мне кажется, Россия проиграла, и многие граждане это понимают. Потому что что получили российские граждане после аннексии Крыма? Они получили санкции, они получили, по сути, такое настороженное отношение со стороны соседей, исключение из ряда международных институций и, ну, в общем-то, соответствующие отношения. Ну, то есть изоляционизм, да, концепция государства стены. Дальше пошли эти бредовые предложения. Вот сегодня, по-моему, Путин подписал о том, что там в интернете нельзя, да, там, это считается оскорблением.
Блокировать фейки, да, в интернете.
Потом сейчас там предложение создать суверенный интернет, то есть отрезать от всего мира, да, создать, как в Китае, да, там, по-моему, и там какие-то еще такие бредовые предложения, мне кажется, ну, не могут считать граждане Российской Федерации это чем-то прекрасным и хорошим таким последствием аннексии Крыма. Я думаю, что эта вся идея удерживать граждан на мобилизации, что есть якобы внешние враги, которые хотят там то развалить, то там напасть на Россию, это тоже нельзя бесконечно использовать и эксплуатировать. И в этом смысле никакой привлекательной, позитивной повестки после аннексии Крыма у России нет. То есть это просто тупо такой подход, сори за такое неполитологическое слово, просто подход на то, чтобы разваливать и обваливать всех. И то, что писал тут же Сурков в статье своей, там одиночество, полукровки и там про глубинный народ, там это все как-то, ну как-то и Путин говорил про то, что если в рай, если погибнут граждане России, то они попадут в рай как мученики, и какого-то такого позитива
нет.
Вот знаете, там когда-то, да, вот говорили, что до 2014 года, там, особенно в начале 2000-х, доминировал такой подход, там, нас не догонят, ну, условно говоря, про Россию, а теперь там вставание с колен, ну, это как-то, ну, в общем, какой-то такой бесперспективный подход.
То есть этим вы объясняете вот этот, то, что крымский эйфория, да, полезность выдохлась. Давайте к нашему разговору подключим Леонида Радзиховского, российского журналиста. Леонид, здравствуйте.
Добрый день.
Вот к вам такой тоже вопрос. Мы вот обсуждаем, что уменьшилось количество россиян, которые считают аннексию Крыма полезной, с 67% в 2015 году до 39% сейчас. Как вы это объясняете? Как с вашей точки зрения меняется отношение россиян к аннексии? Чувствуют ли россияне, что аннексия как-то влияет на их благосостояние, на их престиж?
Ну, ведь все заключается в том, какой вопрос задать, понимаете? Если бы сегодня тех же самых людей спросили, как вы относитесь к идее, что Крым уйдет из России назад на Украину, то можете не сомневаться, что 98% скажут, что они категорически против этого. Так что тут вся проблема в том, как формулируется вопрос. Это ведь вообще вопрос слов, да? Значит, слово «аннексия», оно принято на Украине. В России это слово никто не произносит. Говорят другое слово – «воссоединение». Так? Понятно, что смысл может быть действие одно и то же, а смысл абсолютно другой. Поэтому мне кажется, что с одной стороны, да, конечно, эмоций таких нет, энтузиазм этот медовый месяц давно прошел. Но с другой стороны, этот синдром, крымский синдром, или как он называют, крымский консенсус, он никуда не делся, он остался. И является одним из фундаментов действующей власти.
Леонид, еще что удивило, кстати, вот тоже из опроса Фонда общественного мнения, 26% россиян сказали о том, что вот аннексия оказала скорее положительное влияние на международное положение России. Мы же видим, да, по факту это изоляция, новые санкции. Вот как вы объясняете такой способ мышления четверти населения Российской Федерации, что улучшилось международное положение России с аннексией Крыма?
Да никак я не объясняю, просто они повторяют то, что телевизор говорит, и все. Если бы их спрашивали, а что вы понимаете под улучшением и так далее, то они бы, наверное, сказали, вот, нас стали больше уважать там или еще что-то. Ну, по сути, это просто повтор того, что говорит телевизор. Что говорить, трудно.
Ретрансляция. Вот я вас понял. Как вы оцениваете, вот как восприняли заявление Вячеслава Володина в Российской Федерации о том, что Украина и Евросоюз, который потакает Украине, должны заплатить компенсацию за 25 лет, цитирую, аннексии Крыма? На кого, с вашей точки зрения, были рассчитаны такие заявления?
Да ни на кого. Володин часто говорит невозможные глупости. Это, собственно, единственное его развлечение – болтать всю кучу пуху. Напомнить таким образом о своем существовании. Никто это, естественно, не воспринимает. Но Путин, он лишний раз таким образом дает понять, насколько он безумно предан, насколько он готов в окно выпрыгнуть по приказу начальника. А с точки зрения того, что это кто-то воспринимает, никто это не воспринимает.
С вашей точки зрения, сегодня прошли в Москве, в Питере такие одиночные пикеты по поводу того, что Крым – это украинский. Может ли вот этот крымский консенсус через какое-то время в России быть разбит, начаться вот такая дискуссия по поводу того, что Крым-то на самом деле украинский, нужно как-то решать этот вопрос? Что для этого нужно, с вашей точки зрения, делать?
Нет, крымский консенсус разбитым быть не может, это, так сказать, скрепа, глубинное убеждение. Вообще территориальные споры никогда никто не отступается в таких вопросах. Территория – это последнее, от чего люди готовы отступаться. Это, так сказать, священное понятие, священная корова. И как на Украине никто не скажет, да черт с ним, с этим Крымом, ну взяли его русские, взяли, подумаешь, несчастье. Так и в России никто не скажет, отдадим. Это абсолютно исключено. То, что называется разногласия по аграрному вопросу. Кто кого закопает в землю. Такие разногласия не решаются в принципе.
Что делать? Вот президент Украины Петр Порошенко заявил о том, что после выборов будет решен и крымский вопрос, и вопрос Донбасса. С вашей точки зрения, какие вот могут быть пути выхода из этой ситуации, вот такого обострения конфликта, то есть даже не обострения, а того, что все стороны вот убеждаются в своих позициях даже через 5 лет конфликта?
Ну, это вопрос Порошенко. Какие он глупости говорит в ходе избирательной кампании, это проблема его. Каким образом он пытается, так сказать, привлечь избирателей. Если избиратели на такую туфту клюют, то это проблема избирателей. Никак этот конфликт решен не будет. Ни один президент России никогда даже вопрос не поднимет о том, чтобы отдать Крым. Это абсолютно исключено. Если по Донбассу еще какие-то подвижки возможны, то по Крыму о них не может быть и речи. Но Порошенко что-то говорит, ему надо что-то говорить. Ну, говори.
Леонид, как вы оцениваете вот убытки России, каждого россиянина от аннексии Крыма? Вот подсчитывали, что за эти 5 лет 150 миллиардов долларов потеряла Российская Федерация в своем ВВП. Вот с вашей точки зрения, есть ли действительно какие-то уроны в благосостоянии каждого россиянина? И знают ли некоторые россияне, хотя бы связывают, да, ухудшение своей жизни с аннексией Крыма? Возможно ли вот такая вот связка?
Ну, я не знаю, кто и как считал эти деньги. Ясно, что присоединение Крыма, или, как вы говорите, аннексия Крыма, это было безумное решение с точки зрения интересов российского государства. Это самое глупое решение, какое только могло быть. И дело вовсе не в прямых расходах на Крым, они совсем не так велики. Дело в международной изоляции, в массе других вещей, которые трудно посчитать в деньгах. Но это, очевидно, антигосударственное решение с точки зрения интересов России. Но еще раз повторяю, это решение, от которого никто никогда в России не отступит. А что люди чувствуют или не чувствуют падение своего жизненного уровня? Да, уровень жизни в России в последнее время падает. Связывают ли это как-то с Крымом? Да нет, связывают скорее с тем, что мы противостоим Западу, боремся с Западом, что Запад нам чего-то не прощает, пытается нас на колени поставить, ну и так далее.
Благодарю. Это был российский журналист Леонид Радзиховский. На студии Олеся Яхно, политолог. Олеся, ну вот слышали мы мнение, да, из Москвы, что никогда, ни при каких условиях, ни один российский президент не откажется от Крыма, пусть он даже будет либеральный, возможно, да, мы слышали от Алексея Навального. Что делать в такой ситуации, да, ну вот привыкать уже, и привыкли, наверное, по сути.
Ну, я считаю, что исторически вопрос Крыма не закрыт, несмотря на то, что действительно, ну, наверное, нет в России таких политиков, да, или там, ну, может быть, какие-то единицы, да, которые могут сказать, что, да, Крым не российский. Вот, ну, исторически...
И сразу подписать себе приговор политический.
Да. Но, тем не менее, я считаю, что исторический вопрос Крыма не закрыт, хотя бы потому, что это историческая родина крымских татар, а такой подход, как нет народа, нет проблемы, я считаю, что он не решает вопрос для России. И если бы, возможно, у России была витрина Крыма другая, потому что в России любят критиковать украинскую витрину Крыма, и то, что заявил Володин, он хотел как бы сказать, что смотрите, вы же там ничего не делали, и так далее. Так российская витрина Крыма, извините, гораздо хуже украинской витрины Крыма, потому что когда Крым был украинский, там никогда не устраивали, не врывались в мечети во время молитвы там, и не захватывали, подозревая крымских татар там в чем-то и так далее, и тому подобное. Это не была военная база, как то, что делает сейчас Российская Федерация. Это не была серая зона, абсолютно ограниченная для каких-то инвестиций там, и так далее и тому подобное. Поэтому привлекательная... Вот в чем же проблема? Не в том только, что Россия там, да, предприняла силовые действия, продолжает заниматься военным шантажом и так далее. А дело в том, что в перспективе, да, какой-то хорошей перспективы ее нет в этих... Ну, то есть в этой политике. Поэтому вы все равно, даже если вы сейчас сильнее там, по ряду параметров. Если у вас сейчас такая ситуация, что действительно никто из политиков не может выйти и отказаться от Крыма, это не означает, что в долгосрочной перспективе вы на 100% или там, да, делаете необратимым этот процесс. Просто потому, что вы двигаетесь в перспективе обратно, не в сторону каких-то позитивов, а в сторону негативов. А Украина, мне кажется, сделала как раз выводы из всей этой ситуации. Начиная там наличие армии, спецслужб и так далее, так и к подходам в отношении Крыма. И то, что сейчас обсуждается, не говорю, там сейчас не углубляюсь, да, но то, что обсуждается идея даже национальной территориальной автономии, это тоже определенный, ну, такой ответ на те события, которые произошли. И Украина, как я сказала, сделала свои выводы. А Россия, на мой взгляд, не просто этих выводов не сделала, а наоборот, просто, ну, как бы превращается, делает этот образ будущего гораздо хуже, чем он был и чем он есть.
Олеся, поэтому, каким, да, вы видите решение этого вопроса, возможно, такой долгосрочной перспективе? Сейчас мы слышали, да, что есть крымский консенсус, который уже часть, наверное, национальной идеи россиян, да, их сознание при любом президенте. Вот Меджлис, лидеры Меджлиса допускают, вполне возможно, что Украина вместе с НАТО будет силой забирать Крым, отвоевывать этот Крым. Каким вы видите решение этого конфликта?
Я считаю, что Украина должна делать то, что она делает. Это в любом случае международно-правовой аспект. Это иски в суды. И мы, кстати, отдельные суды уже выиграли. Те, которые касаются экономических потерь как Украины, как государства, так и частных лиц. Это есть большой иск в Международный суд ООН по Крыму. И там в предварительных решениях эти решения тоже в пользу Украины. Я имею в виду там возобновить Меджлис и так далее. Поэтому Украина должна осуществлять международно-правовые шаги, всячески. И здесь таким, двигателем этого процесса являются крымские татары, как пострадавший народ больше всего от аннексии. И параллельно действительно формировать эту новую Украину с сильной составляющей обороноспособности, если мы говорим о морской доктрине и о защите как раз сейчас интересов Украины на море. А что касается России, понимаете, если Россия поймет, что она, что у нее нет инструментов, или что эти инструменты, их стало гораздо меньше, влияние и давление на Украину, и что Украина неуязвима политически, экономически, культурно, ментально от Российской Федерации, даже имея, скажем, войну на Донбассе и аннексию Крыма, это просто потеряет война и аннексия, потеряют смысл внешний для России, потому что окажется, что да, вы настроили всех против, вы потеряли Украину, и вы не можете теперь это все вернуть обратно.
Вы так верите вы в россиян, верите, что они поменяют свое
нет,
мнение?
Нет, я верю в силу Украины и в том, что мы делаем как бы правильно, потому что у нас нет выбора. Мы либо сохранимся, сохраним свою украинскую государственность, а для этого мы должны становиться сильнее по ряду параметров, либо просто Россия нас разрушит, и мне кажется, Россия не отказалась от этой цели и на сейчас ослабить там или разрушить украинскую государственность. Поэтому даже если на сегодня нет какого-то быстрого варианта или понимания, мы все знаем, что это невозможно одномоментно как-то решить, это не означает, что Украина не должна предпринимать шагов на самых разных уровнях. И в конце концов, в отношении Крыма есть очень важный аспект, который касается как раз прав человека и непосредственно прав крымских татар, и на этом акцентируется внимание, и мне кажется, что оно очень правильно акцентируется, потому что здесь вот этот вопрос исторической несправедливости, а он есть со стороны России по отношению к крымским татарам, он никогда не позволит России сделать этот вопрос исторически закрытым, как говорит Владимир Путин.
Благодарю за разговор, это была политолог Олеся Яхно, включался к нам по телефону из Москвы российский журналист Леонид Радзиховский, не переключайтесь. Включайтесь, мы продолжаем.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Стас, нам важно получать вести от тебя. О тебе помнят и борются за твою свободу. Твое имя звучит на правозащитных форумах, а твою книгу читают по всему миру. Очень многие люди делают все, что в их силах, чтобы тебя освободить. Журналист Станислав Асеев с мая 2017 года находится в незаконном плену у группировки ДНР.
Это радио «Донбасс Реалии». Друзья, сейчас полистаем свежую прессу.
Спустя 5 лет после аннексии Крыма можно с уверенностью констатировать, что аналогия с 1938 годом с гитлеровской аннексией чешских судет была самой точной. Не только из-за поразительного сходства действий и логики двух фюреров Адольфа Гитлера и Владимира Путина, но прежде всего из-за реакции на их действия международной и украинской. Об этом пишет обозреватель Виталий Портников. По его мнению, международные гаранты украинского суверенитета и территориальной целостности просто обманули Украину, как 80 лет назад Великобритания и Франция обманули Чехословакию. Но почему? А потому что, во-первых, не хотели связываться с агрессором, а во-вторых, существовала невысказываемая вслух мысль о том, что агрессор берет свое. И в самом деле, как отмечает Портников, большинство населения Судет составляли этнические немцы. Когда Чемберлен и Деладье решили отдать их Гитлеру, они верили, что фюрер на этом успокоится. Аппетиты Гитлера они явно недооценили. Подробнее читайте в статье «Наши судеты». Пессимистичные прогнозы в отношении ужесточения российской оккупации Донбасса на уходящей неделе стали реальностью. Об этом пишет «Деловая столица». Еженедельник пишет о том, что так называемое правительство ЛНР решило ввести для мирных жителей обязательную трудовую повинность. Обеспечивать привлечение к бесплатным работам граждан в возрасте от 18 до 60 лет для мужчин и до 55 лет для женщин будут так называемые органы военного управления народной милиции, то есть непосредственно командование формирования 2-го армейского корпуса Вооруженных сил Российской Федерации, дислоцированного на территории Орло, пишет издание. Таким образом, живущие в Луганске и окрестностях трудоспособные граждане обоих полов с 22 марта столкнутся с жестким выбором. Либо бежать с оккупированных территорий, либо становиться пушечным мясом на линии фронта, либо без оружия бесплатно рыть окопы и расчищать всяческие завалы в блиндажах, дзотах и других огневых позициях оккупантов. Подробнее в статье «Трудовая повинность. Когда жители Ордлу заставят бесплатно рыть окопы?». В каждом городе есть свои достопримечательности, которые придают ему особенный колорит и изюминку. В Донецке одним из таких мест издавна считается бульвар Пушкина. Местные художники здесь выставляют свои картины на продажу. Но чаще люди приходят сюда просто посмотреть. Об этом пишет блогер из Донецка Люся Молчанова для сайта «Остров». Блогер отмечает, что первый раз художники помешали местным чиновникам в 2005 году. Почему-то решили, что для них будет более удобно выставлять свои работы в начале бульвара. Сопротивлялась этому творческая элита, интеллигентно, тихо, поэтому в конечном итоге приняла условия власти. В октябре прошлого года у донецких художников снова начались проблемы. Представители так называемой администрации города предъявили им претензии в том, что, дескать, они незаконно торгуют своими картинами. Художники сообщают, что их обязали создать какое-то общество, а еще заставили оформить частное предпринимательство для того, чтобы они платили налоги в казну так называемой республики. Подробнее в материале «Богема тоже должна платить». Донецкий дневник.
Уйти в подполье или сдаться? С какими мыслями в 2014 году активисты оказывали сопротивление российскому вторжению в Крым и на Донбасс? Как поступили бы сейчас в случае угрозы полномасштабной войны? И что делать тем, кто остался по другую сторону линии разграничения, но хочет принять участие в борьбе за освобождение территорий? Выясняла Дарья Куриная.
В 2014-м в Мариуполе к вторжению и оккупации никто не был готов, рассказывает Денис Малыхин, представитель самообороны Мариуполя. И действовать приходилось интуитивно. Люди жили мирной жизнью, и им даже в голову не могло прийти, что придется когда-то сопротивляться. Были только единицы, те, кто соприкасался с военным делом, рассказывает Малыхин.
Когда у нас захватили Госсовет, вот это, началось уже изнутри разложение, и собрались же патриоты, так называемые. Я предлагал, говорю, их можно выкурить, говорю, буквально за одну ночь отсюда и вернуть контроль. Я расскажу, как. Но в ответ последовало мне, что не надо провоцировать, потому что Путин нападет. Как, собственно, и сейчас. Тогда самооборона ее не было, и она бы ничего не сделала.
Но сейчас ситуация кардинально изменилась, говорит Малыхин. И в случае полномасштабного вторжения в Украину реакция будет другой.
Скажу так, они по зубам так отхватят, что мало им не покажется. Потому что тут есть люди, которые уже прошли войну.
Кроме того, отмечает он, многие, кто на данный момент уже засвечен перед противником, могут уйти в глубокое подполье и совершать диверсии изнутри. Общенациональный патриотический настрой значительно снизился, считает координатор общественного движения «Спина справа» Александр Данилюк. Но это не говорит о том, что люди сейчас не готовы вновь встать на защиту страны.
Я могу сказать, поскольку мы занимались подготовкой потенциально руху опору на випадок вторгнення. Ми мали на той момент справу з суспільством повністю демілітаризованим. Люди не мали ні найменшого уявлення про те, в який спосіб таке підпілля власне має здійснювати боротьбу. Зараз ми маємо там сотні тисяч людей, які є ветеранами Збройних сил, які брали участь в війні на Донбасі, яких вчити в цьому сенсі не потрібно. Ми маємо там мільйони людей, які якусь базову військову підготовку самостійно пройшли.
Несмотря на опасность вторжения и большей оккупации, по словам Данилюка, Украина готова эффективно оказывать сопротивление. А вот что касается уже подконтрольных российским силам территорий, то местным жителям Данилюк не советует устраивать диверсии и подвергать себя опасности, а советует действовать на информационно-психологическом фронте.
Сенс, на самом деле, такого збройного опору был бы за умови, якби Украина была готова его підтримувати и направлять. Ці партизани, там підпільники, які самовільно почнуть цим займатися, вони перше самі наражаються на небезпеку серйозно. Є сенс тим, хто налаштований на те, щоб послаблювати позиції окупанта на цій території, зосередитися в інформаційно-психологічній роботі по, власне, підготовці населення до цієї деокупації.
Он акцентирует внимание на том, чтобы такие действия не содержали признаков проукраинской деятельности, а носили характер защиты социальных, экономических и экологических прав жителей оккупированных территорий. Таким образом, можно настраивать против действий российской оккупационной администрации не только сторонников Украины, но и сомневающихся. Дарья Куриная, Радио Донбасс Реалии.
Этой весной Нильсен проведет вас по городу. В Мариуполе создали первый туристический пешеходный маршрут от железнодорожного вокзала до исторического центра города. Авторы проекта надеются, что маршрут привлечет внимание к истории города, его уникальным зданиям и архитектурным достопримечательностям. Маршрут разработали в октябре, а недавно установили специальные бронзовые путеводители – 6 мини-скульптур архитектора Виктора Нильсена. Ирина Горбасева прошлась по местам, на которые указывает Нильсен.
Знакомство с любым городом начинается с вокзала. Это то место, которое никогда не бывает безлюдным. Недавно на Мариупольском железнодорожном вокзале появился еще один весьма интересный пассажир. Он никуда не торопится, сидит на чемоданчике, встречает и провожает всех, кто приехал в город и кто уезжает из него. Это первая из 6 скульптур, установленная в городе на туристическом маршруте.
Основной нашей целью является это привлечение внимания к историческим зданиям, чтобы как-то украсить, обозначить этот маршрут, сделать его более привлекательным и необычным. Мы его наполним небольшими мини-скульптурами, в основе которых личность Виктора Нильсена, который будет встречать гостей маршрута.
Рассказала представитель отдела туризма городского совета Виктория Давва. Виктор Александрович Нильсен – городской архитектор, гласный Мариупольской городской думы. Так до революции назывался депутат. И автор нескольких зданий и сооружений в городе, сохранившихся до наших дней. Среди них водонапорная башня, ставшая визиткой города, и здание Мариупольского государственного технического университета. Изготовление маленьких указателей длилось более 2 месяцев. Все фигурки – совместная работа творческой команды в ЭЖИ, нового креативного пространства в Мариуполе, Мариупольского отдела туризма и Киевской художественной мастерской «Икона стиля». Расстояние между скульптурами небольшое, всего 250 метров. Это сделано для того, чтобы туристу было легко их отыскать и не сбиться с пути. Совсем скоро в Мариуполе появятся наземные знаки-подсказки, а QR-коды помогут получить историческую справку о месте нахождения. Карту этого маршрута найти нетрудно, говорит администратор ВЭЖИ София Гринько.
Карту туристического маршрута можно ознакомиться в нашем первом инфобоксе. Он создавался именно в рамках этой прогулянки Мариуполем, и там показана вся наша карта и, собственно, все наши фигурки Нильсена, где они расположены. Второй инфобокс будет находиться на железнодорожном вокзале. Инфобокс будет подключен к нашему сайту «Мариуполь Туристичник», и там будет интерактивная карта, на которой, например, турист сможет сам себе проложить маршрут от какой-то точки.
Идея создания маршрута с оригинальными указателями не нова. В разных странах Европы можно встретить гномов, львов, мини-статуэтки Бахуса. Есть такой маршрут и в Ужгороде, где туристов встречают миниатюры музыкантов, исторические и вымышленные персонажи. Стоит отметить, что в наземном расположении фигурок путеводителей первого пешеходного маршрута Мариуполя есть существенный недостаток, что не совсем удобно для туристов. Чтобы сделать фото на память и совместить себя с фигуркой маленького гида, высота которого около 30 сантиметров, придется проявить изобретательность. Все скульптуры разные. Например, Нильсен с голубем в руках установлен на площади около Мариупольской драмы, с чашечкой кофе у городского сада, читающий книгу у здания индустриального техникума. А отдыхающий Нильсен поджидает гостей во внутреннем дворике будущего центра современного искусства отеля «Континенталь», одной из главных локаций «Гоголь-фест 2019». По всему маршруту туристов ждут еще 17 достопримечательностей города, каждая из которых имеет очень давнюю и интересную историю. Сюда входит и «Континенталь». Подробнее об этом памятнике архитектуры мы расскажем в следующий раз. Ирина Горбасева, Радио Донбасс Реалии.
Друзья, вы слушаете Радио Донбасс Реалии. Сейчас в эфире свежий выпуск новостей от Егора Устинова.
На контрольно-пропускном пункте станица Луганская умерла пожилая женщина. Об этом сообщает благотворительный фонд «Право на защиту». Отмечается, что 85-летняя пенсионерка в сопровождении родственников проходила физическую идентификацию у мобильного офиса Щатбанка. Напомню, что с начала 2019 года на КПВВ на линии соприкосновения погибли уже более 10 мирных жителей. Австралия ввела санкции в отношении 3 членов группировок ДНР и ЛНР, а также 7 россиян, причастных к захвату украинских военных моряков в Керченском проливе. Об этом заявила министр иностранных дел Австралии Мэри Спейн. Как подчеркнула министр, Австралия не признает аннексию Крыма и отделение части Донецкой и Луганской областей, которая контролируется сейчас группировками ЛДНР. Президент России Владимир Путин подписал законы о блокировании и штрафах за неправдивые новости в СМИ и о наказании за проявление неуважения к власти и государственным символам в интернете. Соответствующие документы обнародованы на портале правовой информации. Согласно закону о фейковых новостях, прокуратура может обратиться в Роскомнадзор. Надзорный орган, в свою очередь, может потребовать от редакции удалить эту информацию, в противном случае добиваться блокировки ресурса через провайдера. За оскорбление власти и символов в интернете граждан будут наказывать штрафом до 100 тысяч рублей или арестом на 15 суток. И как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 19 марта, в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 0 до 3, днем от 11 до 13 градусов тепла.
Друзья, это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Напоминаю, нас можно найти в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», а также пишите нам, предлагайте свои темы в наших социальных сетях. Радио «Донбасс Реалии» есть в ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. Удачи и до завтра.
Вы слушали «Донбасс Реалии».